Прекрасная тема нашего общения, друзья. И я, не отходя далеко от этой же темы, только я хотел прочитать другой текст, который также говорит о непорочности пути. Об этом написана книга «Псалтырь», 17-й псалом. Здесь сказано так: «Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула». И вот некоторые стихи из того, что уже было пережито Давидом. С 19 стиха я буду читать 17 псалма до 25 стиха. «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, пред очами Его». Дорогая молодежь, дорогие друзья, все присутствующие, мне хотелось обратить внимание вот на эту мысль и немного поделиться, что такое непорочность, что Бог на это обращает внимание, какие благословения непорочному, в чем его успех и почему такие требования у Господа, действительно высокие требования. «Ходи предо мной, будь непорочен». И вот здесь такая мысль, 24 стих. «Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Остерегался греха, чтобы мне не согрешить. Вот это жизнь, это поведение непорочного человека. Он боится греха, он его остерегается. Если он не будет так себя вести, не будет это делать, значит, он согрешит. Если он согрешит, сделает грех, то Бог не будет к нему благоволить. Он теряет всякое благословение, охрану, теряет успех и так дальше, и так дальше. Это приведет его к конечному результату, это будет смерть. Возмездие за грех – смерть. И вот Давид говорит: «Я остерегался, чтобы мне не согрешить, не грешить мне». Друзья, ну вот это слово, если его рассматривать в свете Священного Писания, непорочный, очень такая богатая характеристика или значение, что это такое непорочность. Я не буду все это объяснять, просто, может быть, что-то перечислю, чтобы нам было это так вот понятно. Непорочный значит без порока, без пятна, без недостатка, без изъяна, совершенный, законченный, полный, законченный. Теперь вот качество непорочного. Что это за человек? И вот у него такие качества: благочестивый, богоугодный, набожный, чистый, святой. Вот такие у непорочного качества. Ну, еще если дальше продолжить. Непорочный, неуязвимый для нападок. Неуязвимый для нападок. Совершенный, то есть полностью подготовленный, способный удовлетворить все требования. Совершенный, полностью подготовленный. Я хотел вот на последнем, вот на последних двух характеристиках остановиться и немного с вами порассуждать. Неуязвимый для нападок и совершенный, подготовленный, значит, способный удовлетворить все требования. Значит, требования Божии, способны удовлетворить, как полный совершенный сосуд, не имеющий утечки. Друзья, немножко вернемся к Аврааму. «Ходи предо мною и будь непорочен». Ну, ходить – это в переносном смысле значит «живи, поступай, действуй непорочно». Вот живи непорочно, и ты полностью удовлетворишь меня. Я могу надеяться на тебя, я могу тебе поручение дать, потому что ты меня вполне устраиваешь, ты меня удовлетворяешь, ты подготовленный, у тебя нет изъяна, у тебя нет порока, я могу на тебя рассчитывать. Друзья, вот так Бог смотрит на нас, Он хочет на нас рассчитывать. Как мы слышали сейчас слово, что Нива Божия нуждается в тружениках, в сосудах, которые бы могли исполнить намерение Божие, но для этого нужны сосуды подготовленные, без изъяна, без порока. И вот Бог говорит, ходи, вот живи, вот чтоб я видел твою жизнь. Друзья, ну жизнь состоит она из великих событий или дел, или поступков. Кто-то говорит, что жизнь она состоит из многих мелочей. И действительно, в жизни все важно. В жизни человека все важно. Нет случайностей. Все оно имеет какое-то значение. Поэтому вот эти слова, они говорят о том, что если стоишь, стой непорочно. Если сидишь, непорочно сиди. Если ляжешь отдыхать, лежи непорочно. Говорить будешь, говори непорочно. Дело какое будешь делать, непорочно делай. То есть совершенно делай, хорошо делай. Делай доброе, чтобы не было изъяна. Вот такие, друзья, требования Божии. И Господь призвал Авраама на этот путь Божий, и этот путь был путь в небо. Мы читаем послание к евреям, там написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот какой был путь. И теперь, я думаю, становится понятно, почему такие требования, что на пути в небо должно быть хождение в непорочности. Почему такие требования? Оказывается, эта дорога, она закончится небесами, а без святости никто не увидит Господа. Там не будет места греху, там все чисто. У Бога. Бог сам свят. Бог непорочен, поэтому те, которые Его, они должны быть соответственно своему Господу, жить также соответственно. И казалось бы, что вот ну, мы так читаем, пошел Авраам, он не знал, куда идет. Хотя, может быть, и спрашивал вот этот путь, на который он встал. Этим путем купцы ходили, было сообщение торговое. Вот он так пошел, хотя конкретно он не знал, где. На этом пути были определенные правила движения, и без этого никак. Бог ему сказал вот такие правила: дом отца оставь, родство оставь, землю оставь. Вот такие правила движения, другие Бог поставил знаки. И вот Авраам должен был идти, ориентироваться, и таким образом, если будешь исполнять то, что написано на этих знаках, вот, ну, вот так можно сказать, Слово Божие, как путевые знаки на пути странствования Авраама. «Если будешь исполнять, благо тебе будет, ты вполне меня удовлетворишь, ты достигнешь цели». И мы сегодня радуемся, мы знаем конец истории жизни Авраама, он у Господа. И все те верующие, которые так же верили, как Авраам, написано, они уходят на лоно Авраамова. Они у Господа. И Авраам достиг этой цели. Друзья, я вот к чему веду эту мысль, что на этом пути, как вот здесь говорит Давид в том прочитанном месте, «Ибо я хранил пути Господни, ибо все заповеди Его предо мною, я их вижу, они предо мною, я на них ориентируюсь, потому что я без этого не могу двигаться». Друзья, и нам нужно с вами определиться, на каком вообще мы пути встали или хотим еще избрать этот путь. Если это путь, ведущий в небо, то на нем обязательно будут стоять знаки, обязательно будут определенные правила движения, чтобы нам войти в небо. Если это пути мира, то там знаков нет, там хаос, там беспорядок, там беспредел, там нет никаких правил. И Писание нам говорит, и Господь это говорит, посмотрите вот на этих людей, да, они как овцы, заблудшие, не имеющие пастыря. Вот если будет такой, тогда нам Библия не нужна, тогда не нужно нам эти общения, не нужно наставление отцов, родителей, церкви. Все это не нужно, потому что мы хотим жить вот так свободно. И как только открываются уста наставника или родителя, или проповедующего, то сразу же какие-то вводятся ограничения, какие-то знаки расставляются. И порой, братья и сестры, может быть, кто-то уже от этого устает. Хочется свободы, хочется как-то это сбросить, быть от этого свободным, друзья, но тогда и небо нам не увидеть. Тогда и небо нам не увидеть. И вот, знаете, на одном общении, я пример хотел привести, на одном общении это было в Хабаровске, брат приводил пример из жизни молодежи. Был молодежный лагерь, и там приехали с деревни соседнего населенного пункта молодежь приехала. Вот они, им все так нравилось, они внимательно слушали, что происходит, пение, и задержались, уже стемнело. И здесь уже это общение идет к концу, и они засобирались, эти слушатели, молодые люди. И потом один из них говорит, а брат услышал, значит, один из них говорит, как же мы сейчас поедем? Они на мотоцикле приехали. Как же мы сейчас поедем? Без света и без тормозов. Ну и действительно, такой мотоцикл, вот сразу, я думаю, вот это понятно, что был за транспорт. Как же мы поедем без света и без тормозов? И брат говорит, я так вот подумал, действительно, без Бога жизнь человека, какой она имеет вид, что это из себя представляет? Это жизнь без света и без тормозов. Там нет правил, там нет никаких законов, там вот как хочу, я устанавливаю порядок жизни. Вот как я хочу, так у меня и будет. Но на пути Божием, на пути в небо не так, друзья. Многое, многое мы можем привести примеров без правил. Помните, воины, группа со стороны Авенира вышло 12 человек, со стороны людей Давида вышло 12 человек. И военные начальники говорят, пусть поиграют, пусть поиграют. Ну, вышли 12-12. Это была игра без правил. Пусть поиграют. Каждый схватил своего соперника за голову и упали. 24 человека эта поляна обогрелась кровью и упали сразу. Вот такая вот игра без правил. Жизнь без правил, без света и без тормозов. Если мы так думаем, что на пути в небо вот так мы можем себе это позволить, ну вот как хочу, как буду. И устанавливают родители знаки вот эти, сынок, вот так нужно, пойми. Кто-то это просто хладнокровно, тихо это убирает, сдвигает. Я буду делать вот так. Кто-то шумно их убирает, знаете, на большой скорости просто сбивает эти знаки. Я не хочу, я не буду, я устал, мне это надоело. Позвольте мне жить так, как я хочу, как я думаю. И дверь с шумом открывается, и с шумом она закрывается. Друзья, вот такие еще есть моменты, к сожалению, в среде нашей молодежи, молодых людей, которые хотят какой-то свободы. Но если сегодня на нашем общении мы так думаем о небе, мы думаем все-таки хорошо закончить, друзья, то нам необходимо соблюдать правила движения. Это путь веры, там есть определенные правила. Бог устанавливает знаки, и знаете, надо на них смотреть. Они нам помогут достигнуть цели. Знаки – это Слово Божие. Вот даже в простом, в таком бытовом случае, я думаю, вы тоже были свидетелями, когда, значит, есть специальная служба, которая устанавливает знаки на дороге. Вот, и они разные имеют смысл, разные имеют значение. И вот бывает, что как-то закрывает грязь, и где-то бывает, вот, когда снегопад забивает снегом, едешь, и не видно, что там написано или какой это знак, чтобы успеть его прочитать. Необходимо бы, чтобы кто-то бы вот так взял и почистил бы неясная надпись. Если уже совсем плохо видно, новые ставят или подкрашивают. Но я видел такие моменты, когда на знак одевают мешок. Почему одевают мешок? Значит, ремонт дороги идет. Поэтому, значит, вот теперь не действует этот знак, действует то временное поставленное направление, вот как нужно двигаться водителю, а на этом пока на основном знаке мешок одет. Друзья, я хотел такой вот вопрос задать. Может ли быть ремонт на дороге, ведущей в небо? Может быть, она закрыта на ремонт? Но такого не может быть, да? Такого не может быть. Путь открыт и сегодня. Путь открыт и сегодня. И то, что Бог установил однажды, и в жизни Авраама это Он устанавливал, и сегодня Он устанавливает в нашей жизни, то мы должны этому придерживаться. И если бы кто-то мог сказать, водители бы сказали, давайте мы будем ездить без знаков, кто бы согласился выехать, все бы подумали – А к чему это приведет, если сейчас в нашем городе уберут все знаки? Мы будем ездить без правил дорожного движения. Вот как здорово, никто не будет штрафовать, едешь как хочешь. Друзья, я думаю, вот я бы, например, вообще бы не выехал. Вообще бы не выехал, потому что я бы боялся за себя, за жизнь других людей, потому что это будет езда без правил. Что может быть? Будет катастрофа, будет травма, будет смерть, будет гибель людей. Поэтому Господь вот так устанавливает и говорит, вот вы, и Давид говорит, а я вот, чтобы мне остерегаться греха, я вот смотрел, они предо мною, они предо мною, они мне помогают. И знаете, вот когда мы, ну, кто-то из вас, может быть, в длительной поездке, у нас атлас. Вот мы едем, смотрим на атлас, и вот смотрим. Сейчас должен быть вот такой-то населенный пункт, город большой. И должно это появиться и на знаках. И так приятно, душу согревает. А потом еще, вот мы в этом году ехали, и вот так, значит, Екатеринбург прямо, потом проехали 100 метров еще, опять написано прямо, прямо. И вот это вот слово, и оно как-то уверенно себя чувствуешь. Мне как раз это и нужно, потому что я двигаюсь в этом направлении, и этот знак мне помогает держаться правильной пути. Правильной пути. Он ориентирует меня. И мне приятно, мне легко ехать, и я удовлетворен вполне, и я бы еще бы хотел, чтобы их чаще было, чтобы мне не сбиться, мне не сбиться. Но, к сожалению, друзья, как часто в жизни молодых людей не хотелось бы вот такого, не хотелось бы этих знаков, вот так бы жить без правил. Да, мы не против Господа, мы не против, но как-то все это связано. Может быть, где-то надо бы мешок одеть, вот, чтобы не видно было, чтобы никто не знал, чем мы будем заниматься. Друзья, и знаете, грех бывает настолько ослепляет человека, то делает людей наивными, даже до смешного наивными. 72-й псалом написано о нечестивых людях. Они так говорили. «Как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего?» Как Бог узнает, что я хочу вот этим и этим делом заниматься? Если у него ведение, он же не узнает. И так примерно думали первые люди, Адам и Ева. Они скрылись, там написано, за деревья. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревнями рая. Если бы сегодня наше толкование современное присоединить, или как бы не то, что толкование, а какими словами можно было бы рассказать по-другому, что же произошло, когда они спрятались за деревьями рая. Но я вот себе так примерно представлял или представляю. Слушай, Ева, правда, мы неплохо спрятались. Сам Бог нас здесь не увидит. И одежда вроде бы у нас так вот неплохо оделись. А Ева говорит, да, дорогой, хорошо, что в раю есть лес. Друзья, не наивно это звучит? Есть ли ведение у Вышнего? Как узнает Бог, что произошло? И вот мы одели мешок на этот знак и думаем, ну, Бог не видит, никто не знает, не увидит, а нам хочется, нам вот этого хочется, запретного, то, что Бог не позволяет. Пусть бы этот знак мне не видеть, пусть не обращать на это внимания, потому что я вот хочу по-другому немножко спланировать. И вот они так спрятались за деревья и говорят, да хорошо, правда, нас никто здесь не видит. А Бог говорит, Адам, ты где? Адам, ты где? Бог не только не знал, где они. Он знал, по какой причине они там спрятались. Бог все знает. Он всемогущий, всевидящий Господь. Он все знает, все видит. И первое могут узнать наши ближние. И мы думаем, что какие-то дела мы можем скрыть. Что-то мы можем утаить, друзья. И знаете, уязвимым становится. Вот мы прочитали с вами, что характеристика непорочного – неуязвимый от нападок, неуязвимый. Вот это непорочный. А так получается, сколько раз неуязвимый. Одна ошибка, вторая, третья. Искушение получается уязвимый от нападок. Друзья, как бы этого ни хотелось. Брат наш, старец Степан Григорьевич, он на одном общении рассказывал про своего внука. Его тоже Степан зовут, Степа. Он маленький еще был. И вот мы, говорит, пошли с ним в магазин, кое-что купили из продуктов, и он увидел, что я что-то купил такое, что он еще никогда не пробовал. Баночку такую купил. И он говорит, дедушка, я этого хочу. Я вот этого, что? Это нельзя тебе. Дедушка, я вот этого хочу, дай мне вот этого. Ну, дедушка открыл баночку и полную ложку ему дал. Это был хрен такой, знаете, закуска. Потом он это, когда вкусил, ой, плохой ты, дедушка, ты не любишь меня. Так ты же меня просил, я вот этого хочу. Ты вот теперь попробовал, и так горько стало. Не думал, он думал, что это что-то сладенькое такое, он не испытывал этого. А настаивал, я хочу, дайте мне, я этого хочу, друзья. Вот так у нас бывает, мы хотим что-то, мы хотим посмотреть что-то там вот, взять в этом мире, я этого хочу. Я этого хочу, кто мне запретит, но так горько становится, не только во рту, в жизни горько. Так плохим это кончается, потому что мы хотели, мы что-то получили, друзья. И, может быть, Господь этого как раз-то и не хотел. Я недавно слышал пример такой, вот я его расскажу. Ну, пример, значит, слово я хотел прочитать. В сотом псалме Давид говорит, что значит непорочно ходить. Здесь первые стихи как раз. Он говорит, что не положу пред очами моими вещи непотребные, дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Друзья, вот это вот пример, как непорочно ходить. «Сердце развращенного не будет, будет удалено от меня, и не положу пред очами непотребные вещи». Вот про каблучки хотел пример рассказать. Но обыкновенные каблучки цок-цок, цок-цок, идут по твердой дорожке. Сестра одна, она имела такие туфли на высоком каблуке, хорошая сестра, и красивая, и духовная. Но всем она была хороша. Но работала она так, что ей нужно было возвращаться поздно, в 2 часа ночи с работы. И вот однажды, казалось бы, ничего не угрожало. Ну, что здесь такого особенного? Каблучки как каблучки. Но знаете, и здесь может быть уязвим человек. Через это враг может сделать нападки. И случилось такое нападение на эту нашу сестру. Она шла по дороге, значит, и вдруг останавливается машина, выходят там люди такие молодые, сильные, и пытаются ее захватить, пленить ее. Значит, вот, а в это время, оказывается, там еще была одна группа молодых людей, вот, которые всю эту картину видели. И они смотрят, что происходит, и потом они уже ей рассказывали. Нам, говорит, вообще стало очень жаль тебя. Мы увидели в твоих глазах такой испуг, ты так испугалась. Мы поняли, значит, ситуацию, и нам стало тебя жаль. Они подходят и говорят этим людям, нападающим, говорят, мы бы вот, нам, у нас есть кое о чем с ней переговорить. Ну, так ее выводят. Значит, берут в свои руки, отводят в сторонку, дальше. Ну вот, а потом они все, значит, как можно быстрее с этого места. Вот, и они все убежали. Была погоня, но они скрылись. Ну, конец истории какой? Потом уже они спросили, где ты живешь? Они проводили ее до самого двери его дома. И потом они говорят, знаешь, на что мы обратили внимание? Нас привлекло внимание твои каблучки, и мы уже хотели к тебе тоже подойти. Но тут увидели такую ситуацию, нас кто-то опережает. И когда мы видели страх такой в твоих глазах, нам так тебя стало жалко, и мы хотели тебя спасти, и спасли. Друзья, вот такие бывают ситуации, уязвимые места, уязвимые, значит, моменты в нашей жизни, где враг может на нас нападать. И так бывает трудно потом от этого отказаться. Нам этого хочется. Ну, еще один пример, и я хочу закончить это слово, друзья, чтобы нас Господь благословил быть неуязвимыми от нападок. То есть для нападок быть неуязвимыми, быть готовыми вот, отобразить твердую веру, памятуя то, что Бог нам оставил в Слове Своем. Я думаю, что вы этот пример читали. 3 пловца, 3 друга, они захотели порыбачить. Это были искусные люди в своем деле, они были подводные охотники, но на сей раз им не хотелось много быть под водой. Они решили подплыть к такому рыболовеческому судну. Вот, им хотелось тоже рыбки. Вот мы, говорит, подплывем, там невод, значит, и оттуда наберем себе сколько нужно. И потом уже будем всплывать. И вот, значит, один потом свидетельствует из этих троих. Он говорит, мне до сих пор стоит в глазах наш друг, наш товарищ, который запутался в этих сетях. Вот мы хотели, значит, вот такое искушение было. Значит, когда они поняли, что, значит, он запутывается, нам уже не до рыбки, до этой, мы двое, значит, ему давай помогать. Мы смотрим на приборы нашего акваланга, да, там кислород у них сколько осталось, количество кислорода очень мало. Нам нужно всплывать, иначе мы все трое здесь останемся. И вот мы, говорит, вдвоем всплываем, третий остается под водой. И теперь, как свидетель, он один говорит, что я, как только закрою глаза, я вижу своего друга, когда он там вот так барахтается, пытается освободиться, но не может освободиться, остался там, погиб друг. Друзья, вот так бывает, что мы куда-то можем войти. Войти, может быть, в интернет или еще в какие-то программы войти, быть на каком-то общении, так, может быть, подружиться где-то с грехом, допустить вот это искушение в жизни. Но как трудно, друзья, потом оттуда выходить, как трудно, как тяжело, с какими потерями. И в заключение я хотел прочитать слово филиппийцам, написано. Апостол Павел написал 2 глава филиппийцам, здесь такое слово, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Дорогая молодежь, друзья дорогие, вот так Бог говорит, что это возможно в этом развращенном мире оставаться неукоризненными, чистыми, святыми, Божьими чадами, одерживая победы с Господом, чтобы благословение Господа сопровождало нашу жизнь, и мы оказались в безопасности. Так и написано, кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Притчи, 28 глава, 18 стих. Друзья, обязательно упадет на одном из них. Кто не будет ориентироваться по знакам Божиим и в этом развращенном мире, так легко упасть. Но Господь предупреждает и говорит наоборот, чтобы вы сияли, как светило в этом мире. Поможет нам Господь устоять против каких-либо нападок или искушений, друзья, чтобы нам вот, придерживаться и ориентироваться на те знаки Божьего Слова, которые ведут нас в небо. Аминь.
Бесконечный